Спустившись в холл, Энди покопался в коробке с черствыми пончиками, оставленные рядом с кофейником, и выудил оттуда витую пышку, которую окунул в свою чашку с кофе. Энди был невысоким, жилистым человеком с короткими рыжеватыми волосами. Его лицо со впалыми щеками украшали усы. У него была гладкая, но несколько бледная кожа, он мало бывал на солнце. Жуя пышку, он пристально смотрел в окно на ночной город, мерцающий огнями, лежавший внизу. Студия находилась на 19 этаже. И слушал новости, передаваемые по громкой связи. Он уже стал зависимым от новостей. Чем актуальнее были темы его передач, тем сильнее раздражались слушатели, а чем сильнее они раздражались, тем выше взлетали его рейтинги.
Видел это?
Нет, не видел.
Энди обернулся. Таня швырнула на один из круглых столиков лист из «Таймс». Газета была открыта на статье с фотографией Энди. Заголовок гласил: «Опасное радио, опасные слушатели или то и другое».
Классная штука. Такая, которая привлекает новых слушателей, понимаешь? Это было в сегодняшнем утреннем выпуске. И мой приятель из «Таймс» говорит, что у них весь день телефон разрывается. Они жалуются. Думаю, теперь раздел писем в редакции будет пару недель ломиться от посланий твоих фанатов.
Почему? Что там написано?
Обычное дерьмо. Что ты сеешь недовольство в массах, у тебя черный юмор и хромая логика, и что это звучит разумно и здраво, но люди так озлоблены, что жаждут отдать свою свободу в руки первого попавшегося диктатора. Обычное собачье дерьмо. Он пишет, что ты... послушай вот это. Питается рейтингами, как вампир кровью, сверкая клыками по дороге в банк. Но разве это не классно?
Энди улыбнулся, дожевывая пышку, затем вырвал сигарету из пальцев Тани и глубоко затянулся.
А я думала, что ты бросил...
Я бросил курить свои сигареты. Так оно дешевле.
Он взглянул на часы.
Не волнуйся, у тебя еще 6 минут. У тебя там классный звонок. Разгневанный сторонник абортов.
Мужчина или женщина?
Женщина. Настоящая сучка. Толкни речь про Джерри Льюиса.
Она подмигнула ему и вышла. Докуривая сигарету Тани, Энди просмотрел статью. Автор обвинял его в разжигании ненависти и расизма, и в том, что он способствует уничтожению свобод, сделавших Америку великой, особенно той свободой, что позволяла существовать подобным радиопередачам. И предсказывал, что его безответственные и легкомысленные речи в конце концов приведут к падению американских свобод, какими мы их знаем. Отпивая кофе, он горько хмыкнул. То же самое о нем писала пресса в Цинциннати с того дня, как он изменил формат шоу. Они ненавидели его. Но женщины его любили. Не только те, что звонили на радио, но и те, которые лично посещали его выступления, которые писали ему, с которыми он знакомился в барах, ресторанах и бакалейных лавках, которые узнавали его имя или еще лучше его голос. Основав свое шоу на политической позиции, которая больше всего бесила его слушателей, той, от которой у феминисток начинались припадки с конвульсиями и пеной у рта, Энди заполучил внимание такого числа женщин, какое ему прежде не снилось. Перемена была столь внезапной и разительной, что Энди почувствовал облегчение, когда, однажды вернувшись домой, застал Кэтрин за сбором вещей.
Я больше не могу с тобой жить.
Но ты же со мной не живешь. Мы договорились, что у тебя есть своя квартира.
Да ты послушай себя! Ты так помешан на деталях, вроде моей чертовой квартиры! При чем тут моя квартира? Это... просто крохотное помещение в каком-то здании, куда мне звонят по телефону и где я держу свою кошку. Когда я говорю, что больше не могу с тобой жить, это значит, что я не могу жить с человеком, который помешан на деталях. Но когда ему пытаются указывать на то, что он делает, взрывается или просто смеется. Я не могу связывать свою жизнь с человеком, который может походя нанести непоправимый вред вещам, за которые умерло множество людей. На то, чтобы осознать их, ушло столько лет, и они уже уничтожаются, даже без твоей помощи. Я не могу жить с тобой, Энди. А вот как ты сам с собой можешь жить? Для меня это одна из величайших загадок.
Через 10 минут она ушла. Через полчаса он ужинал с девушкой, а через несколько часов после этого лежал с ней в постели. Внезапно жизнь сделалась прекрасной, необыкновенно прекрасной. Внезапно все встало на свои места, и разрыв с Кэтрин показался ему закономерностью. А затем, несколько месяцев спустя, когда он остановился на светофоре, кто-то швырнул ему кирпич в ветровое стекло. Вскоре на станцию впервые позвонили с угрозами. В последующие несколько месяцев угрозы повторились. Сначала это, как и все остальное, работало на него. Вызвало раскол в общественном мнении, послуживший ему на пользу. Но за неделю, последовавшую после второй угрозы взрыва на радиостанции, спонсоры начали испаряться, как инопланетяне в компьютерной игре, а менеджер и хозяева так испугались за свою жизнь, что приняли единогласное решение уволить Энди. Сначала он впал в глубокую депрессию. 2 дня не выходил из квартиры и не отвечал на звонки. Но всего через 2 дня после известия об увольнении ему предложили работу на РТШ – радио-ток-шоу, одной из крупнейших радиовещательных компаний в стране. Он ответил с должной небрежностью, попросив несколько дней на размышления и обсуждение со своим агентом. Ему нужно было время, чтобы найти себе агента. Радиокомпания сделала впечатляющее предложение – вечернее ток-шоу по выходным со звонками в прямом эфире плюс обсуждение животрепещущих тем с гостями. Энди, разумеется, должен был уехать из Цинциннати, но он был к этому готов. Единственной проблемой, как считал Энди, будет то, что владельцы не допустят горячих тем, чтобы не разгневать спонсоров, и запретят, по меньшей мере, ругань, дозволенную на его прежних шоу, а в худшем случае велят вести шоу в другой манере. Но РТШ удивило его. Согласно бесчисленным опросам, из-за широкой популярности телевидения радио слушало очень мало людей, и то лишь нечто очень интересное или популярное. Спонсорам нужно было, чтобы Энди вел себя грубо и агрессивно. Им нужны были скандалы, и они плевать хотели на его политические взгляды. Яростные споры всегда привлекали внимание, а значит, новых слушателей. А эти люди слушали рекламные объявления. После недавних телефонных угроз и кирпича в машине, Энди не хотелось использовать свое настоящее имя во время выступления на национальном радио. И потому, приняв новое предложение и переехав в крупный город, он решил взять псевдоним. Шоу Артура Колтона-младшего началось без предварительной рекламы, стратегический ход радиостанции. Они были уверены, что передача сама привлечет внимание и не видели необходимости платить за рекламу. Они оказались правы. Передача породила волну дискуссий, и первые 2 недели газетчики по всей стране посвящали ей колонки. Были положительные отзывы, но большинство яро протестовали. Некоторые называли Энди радиошлюхой, которая готова говорить что угодно, любые гадости и жестокости, лишь бы рейтинги поднялись еще на несколько пунктов. И снова критики поставили Энди в тупик. Он бы понял, если бы им просто не нравилось шоу, но они говорили о нем так, словно оно было опасным. Как они не понимали, что он совсем другой человек, не тот, кто выступал на радио. Он дошел до того, что скрывал не только свое настоящее имя, но и свой голос. По радио он говорил более грубым, властным тоном, чем в жизни. И, конечно же, он не разделял взгляды своего альтер-эго. Никто не мог на самом деле иметь такие убеждения – Это было смешно. Настоящая карикатура. На самом деле у Энди практически не было собственных взглядов. Он смотрел новости и читал газеты только ради своего шоу. Его не так уж сильно волновали события в мире. Он никак не мог влиять на них. «Разве они не понимают, что это...»
«Всего лишь шоу-бизнес»,
– пробормотал он, выходя из холла с чашкой кофе и газетой. Он заглянул в аппаратную, где Таня отвечала по телефону и не заметила, как он прихватил ее пачку сигарет. Вернувшись в студию, он попытался дочитать статью, но от тусклого освещения у него заслезились глаза, и он, откинувшись на спинку кресла, потер переносицу. Прошлой ночью ему меньше часа удалось подремать между страстными занятиями любовью с чувственной, пронзительно вопившей студенткой по имени Дебби. А утром у него было свидание с Джареттой, его парикмахершей, которая во время завтрака предложила снять номер в гостинице, чтобы не тратить время, решая, куда пойти, к нему или к ней. Энди уже встречался с ними обеими и собирался встречаться еще, а также продолжать свидания с несколькими другими женщинами, с которыми он спал регулярно – Шерри, Диной, Кайли, Линдой, Мелани и Шон, и со многими другими, с которыми пока не был знаком. У него было больше женщин, чем в Цинциннати, несмотря на то, что он скрывал свое имя и занятия, и не пользовался славой, чтобы произвести на них впечатление. Сейчас это не требовалось, поскольку там, в Цинциннати, он приобрел уверенность в обращении с женщинами, научился быть занятным и очаровательным, лавировать в разговорах об обязательствах и верности, словно Фред Астер, танцующий чечетку. К тому же теперь он зарабатывал кучу денег, что тоже было не лишним. Но сегодня он хотел отдохнуть. После работы собирался позвонить в круглосуточный магазин деликатесов «Соло» и заказать пастраму, луковые булочки со швейцарским сыром и толстый соленый огурец, которыми была знаменита лавка «Соло». Взять все это домой и съесть, запивая чашкой горячего чая, просматривая «Шейн», который шел по каналу кино поздно ночью, а потом спать до полудня. А может и дольше. Он зажег сигарету и вдохнул дым, предвкушая приятный вечер.